7. Минут через пять Рози дошла до конца тропинки. Тропинка вывела ее на поляну идеально круглой формы, где росло дерево, единственное живое дерево во всем этом мертвом саду. Рози в жизни не видела такого красивого дерева. У нее даже дыхание перехватило от такой невозможной красоты. В детстве она посещала воскресную методистскую школу и была там одной из самых прилежных учениц, и теперь ей вспомнилась история про Адама и Еву в раю. И она подумала, что если рай действительно существовал, и там действительно росло древо познания добра и зла, то оно наверняка было похоже на это прекрасное дерево на поляне. Его ветви, покрытые узкими длинными листьями ярко-зеленого цвета, клонились под тяжестью пурпурных плодов с густым малиновым отливом. Упавшие плоды покрывали всю землю под деревом. Они были того же цвета, что и короткий хитон белокурой женщины, на которую Рози так и не отважилась взглянуть. Среди упавших плодов было много совсем свежих и сочных. Должно быть, их сбило грозой, которая только что пронеслась над этим таинственным жутким местом. Но даже те паданцы, которые лежали на земле давно и успели подгнить, казались настолько соблазнительными, что рот у Рози переполнялся слюной при одной только мысли о том, как она подберет с земли пурпурный плод и вопьется в него зубами. Ей почему-то казалось, что на вкус этот плод будет терпким и сладким, с чуть заметной кислинкой, наподобие свежего ревеня, сорванного рано утром, или чуть недозревшей малины. Пока Рози, как завороженная, смотрела на дерево, с ветки сорвался тяжелый плод. Она еще подумала, что он совсем не похож на гранат, не больше, чем, скажем, на ящик комода. Упал на землю и раскололся, обнажив сочную мякоть цвета розы марены. В струях густого сока виднелись темные зернышки. Рози сделала шаг по направлению к дереву и нерешительно остановилась. Ее раздирали самые противоречивые чувства. Умом она понимала, что наяву так не бывает, что это, наверное, просто сон. Но ее тело знало, что никакой это не сон, потому что настолько реальных снов не бывает и быть не может. Сейчас Рози была точно стрелка компаса на местности с ярко выраженными магнитными аномалиями. Она металась от одного убеждения к другому, не в силах определиться. Наконец она все же склонилась к мысли, что это сон, только очень живой и яркий. Слева от дерева был какой-то провал, отдаленно похожий на вход в подземку. Широкие белые ступени уходили вниз, в темноту. Над провалом белел алебастровый постамент, и на нем было выбито слово «Лабиринт».
«По-моему, это уже чересчур», — подумала Рози, но все равно пошла к дереву. Она рассудила так. Ей были даны очень четкие указания. И если это действительно сон, то от нее не убудет, если она их выполнит. Даже наоборот. Чем скорее она закончит свои дела в этом сне, тем скорее она проснется у себя в постели под навязчивый звон будильника и будет с просонья шарить рукой по тумбочке, чтобы поскорее оборвать его безжалостный самодовольный звон, пока от него не раскололась голова. Только на этот раз звон будильника станет для нее радостным избавлением. Она вся дрожит от холода. Ноги испачканы в жидкой грязи. На нее напал корень дерева. А каменный мальчик таращился на нее с таким похотливым вожделением, о котором мальчики его возраста в правильном мире еще даже не знают. Но самое главное, Рози была уверена, что если она в ближайшее время не вернется к себе в квартиру, она точно сляжет с простудой, а то и с бронхитом. И тогда ее субботнее свидание накроется медным тазом. Не говоря уж о том, что она не сможет выйти на работу как минимум неделю. Совершенно бредовая мысль о том, что человек может по-настоящему заболеть из-за прогулки во сне, почему-то не показалась Розе такой уж бредовой. На самом деле она вообще об этом не подумала. Розе подошла к дереву и опустилась на колени рядом с плодом, только что упавшим с ветки. Она долго смотрела на плод и представляла себе его вкус. Уж, конечно, он будет совсем не похож на вкус тех фруктов, которые можно купить в магазине. Потом она отвернула уголок ночной рубашки и оторвала от нее еще один лоскут. Она расстелила его на земле и принялась укладывать на него семена. Она решила, что хорошо придумала с лоскутом. Так ей будет удобнее нести семена.
«Удобнее, да», — размышляла она. «Теперь остается только узнать, зачем я все это делаю».
Кончики пальцев мгновенно онемели, как будто в каждой вкололи новокаин. От плодов исходил изумительный аромат, густой и сладкий, но совсем не цветочный. Розе он напоминал запах свежих домашних кексов и булочек, которые пекла бабушка. И еще он ей напомнил одно ощущение, которое никак не вязалось со старой бабушкиной кухней, с ее истертым линолеумом на полу и выцветшими обоями. Он ей напомнил о том, как бедро Билли касалось ее бедра, когда они шли, обнявшись, из скверика в студию. Она уложила на лоскут две дюжины семян, потом на секунду задумалась, пожала плечами и собрала еще две дюжины. Хватит этого или нет? Идиотский вопрос, ведь она даже не представляет себе, зачем вообще нужны эти семена. Ну ладно, похоже, пора идти. Она снова услышала вдалеке плач ребенка. Но теперь это были лишь тихие всхлипы, звуки, которые издают малыши, когда устают плакать и засыпают. Она свернула лоскут пополам и подогнула края. У нее получился конвертик, который напомнил ей пакетики с семенами, которые папа всегда покупал в Бёрпи под конец зимы. В те далекие времена, когда Розе ходила в воскресную методистскую школу в Обри-Вилле. Она уже свыклась с тем, что она совсем голая, ей больше не было стыдно. Но сейчас это ее раздражало. Розе нужен был карман, чтобы положить семена. Впрочем, как говорится, если бы наши желания были свиньями, магазины ломились бы от ветчины. Розе, а если точнее, то умная, благоразумная миссис Самарассудительность, все-таки сообразила, что она собирается сделать. Буквально за миг до того, как ее перепачканные мареновым соком пальцы оказались у нее во рту. Розе поспешно отдернула руку. Сердце бешено колотилось в груди. Голова кружилась от сладко-терпкого аромата плодов.
«Не вздумай попробовать плод», — говорила ей Венди. «Даже руку, которой его будешь трогать, ко рту не подноси».
«Здесь столько ловушек!» Розе поднялась на ноги, глядя на свои перепачканные онемевшие пальцы так, как будто видела их впервые. Потом попятилась прочь от дерева, которое стояло в пурпурном круге опавших плодов.
«Это не древо познания добра и зла, — подумала Розе, — и не древо жизни. По-моему, это древо смерти».
Налетел ветерок, пошелестел в ярко-зеленых листьях гранатового дерева. И листья как будто ожили и принялись шептать ее имени стройным хором. Тихо и очень язвительно. «Рази, Рази, Рази!» Она опять опустилась на колени, положила на землю камень, завернутый в рубашку, а сверху на камень конвертик с семенами. Потом сорвала пучок мокрой мертвой травы и принялась оттирать руку, которой брала семена. Конечно, живая сочная трава была бы гораздо лучше, но живой травы здесь не было. Мареновые подтеки на коже заметно побледнели. но полностью все-таки не отмылись, а пурпурный сок под ногтями остался таким же ярким. Рози подумала, что эти подтеки — как родимые пятна, от которых избавиться невозможно. Ребенок по-прежнему плакал где-то вдали, но теперь его крики доносились все реже и реже.
«Ладно», — пробормотала Рози, поднимаясь на ноги. «Главное — не совать пальцы в рот. Помни об этом, и все будет в порядке».
Она подошла к белой лестнице, уводящей под землю, и нерешительно остановилась у первой ступеньки. Ее пугала непроглядная тьма внизу, и надо было собраться с силами, чтобы решиться на первый шаг. Теперь постамент из белого алебастра с надписью «Лабиринт» напоминал ей надгробный камень над незасыпанной узкой могилой. Но там, внизу, плакал ребенок. Тихонечко хныкал, как делают дети, которых никто не придет успокоить и которые это чувствуют. В конце концов, именно этот жалобный и одинокий плач заставил Рози сдвинуться с места. В таком страшном месте детям нельзя быть одним. Спускаясь вниз, Рози считала ступеньки. На седьмой она прошла точно под алебастровым выступом с надписью. На четырнадцатый оглянулась на прямоугольник белого света, оставшийся за спиной, а когда вновь пошла вниз в темноту, этот белесый прямоугольник еще долго стоял у нее перед глазами, точно призрачная пелена. Она спускалась все ниже и ниже, шлепая босыми ногами по холодным каменным ступеням. Она понимала, что ей уже не превозмочь липкий страх, поселившийся в сердце, что от него уже не избавишься. Оставалось только терпеть, и если она это вытерпит, ей уже будет чем гордиться. 50 ступенек, 75, 100. На 125-й она снова остановилась, потому что вдруг поняла. Темнота рассеялась, и стало хоть что-то видно.
«Бред», — сказала она себе. «У тебя просто воображение разыгралось, Рози, от всех этих ужасов».
Но это была не игра воспаленного воображения. Рози медленно поднесла руку к лицу. И рука, и маленький конвертик с семенами светились тусклым зеленым светом, колдовским светом. Она поднесла к лицу другую руку с камнем, завернутым в изодранную рубашку. Да, она ее видела. Она огляделась по сторонам. Стены лестничного пролета светились все тем же зеленоватым светом. В его бледном мерцании подрагивали и извивались какие-то темные тени, словно это были не каменные стены, а прозрачные стенки аквариума, за которыми медленно колыхались тела мертвецов.
«Прекрати, Рози! Немедленно прекрати! Ты себя только накручиваешь!»
Но она была просто не в силах прогнать эти жуткие мысли. Пусть это был сон, но сейчас он превратился в реальность. И сейчас ей хотелось только одного — бежать без оглядки из этого мрачного места.
«Тогда не смотри».
Хорошая мысль. Просто прекрасная мысль. Рози опустила глаза и пошла дальше вниз, глядя на свои ноги и продолжая шепотом считать ступеньки. Зеленое свечение становилось все ярче, и когда Рози встала на последней, 220-й ступеньке, ей показалось, что она стоит на сумрачной сцене, освещенной приглушенными зелеными прожекторами. Она медленно подняла глаза, мысленно готовясь к тому, что сейчас ее взору предстанет что-то ужасное. Воздух внизу был достаточно свежим, хотя и влажным. Но когда в ее сторону потянуло сквозняком, она почувствовала один запах, который ей очень не понравился. Это был запах зоопарка, как будто здесь, внизу, обитал дикий зверь. Впрочем, почему «как будто»?
место. Здесь действительно обитал дикий зверь — бык Эриний. Впереди она разглядела три каменные стены, которые не доходили до потолка. Они были повернуты к ней торцом, уходили еще дальше вперед, в темноту, и излучали все тот же тусклый зеленоватый свет. Высотой около 12 футов они были слишком высокими для того, чтобы, проходя мимо, можно было заглянуть через верх. Рози тревожно оглядела четыре узких прохода, образованных этими стенами. Какой из них выбрать? Где-то впереди по-прежнему хныкал ребенок, но теперь его плач затихал, удалялся. Впечатление было такое, что это играет радио, и кто-то медленно поворачивает ручку громкости, приглушая звук.
«Плач!»
— крикнула Рози, и ее крик отдался гулким эхом от каменных стен.
«Ач! Ач! Ач!»
Ничего. Четыре прохода, четыре входа в лабиринт были как черные узкие пасти, раскрывшиеся в одинаковом выражении испуганного потрясения. На полу во втором справа проходе, неподалеку от входа, чернела какая-то темная куча.
«Ты знаешь, что это такое?» — сказала себе Рози. «Ты 14 лет слушала разговоры Нормана, Харли и всех остальных его милых приятелей. Так что коровье дерьмо ты должна узнавать с первого взгляда».
Эта мысль и все связанные с ней воспоминания о мужчинах, которые сидят у них в гостиной, говорят о работе, пьют пиво, говорят о работе, курят сигареты, говорят о работе, рассказывают анекдоты о грязных нигерах, педиках и наркоманах и опять говорят о работе. Взбесили Рози. Но вместо того, чтобы глушить свою злость, как она делала много лет, Рози, наоборот, принялась подогревать в себе эту жгучую ярость. Злиться — это приятно. Злиться гораздо лучше, чем дрожать от страха. В раннем детстве она умела издавать пронзительный боевой клич, от которого дрожали оконные стекла и чуть ли не лопались барабанные перепонки. А когда ей исполнилось 10, ее стали стыдить и ругать за такие вопли. Дескать, маленькой леди не пристало орать на улице, как мальчишка, тем более, что от таких криков портятся мозги. И вот теперь Рози решила проверить, получится ли у нее снова этот пронзительный вопль. Она набрала полные легкие воздуха, так, чтобы заполнить всю грудь, закрыла глаза и вспомнила, как они с друзьями играли в «Царя горы» на школьной площадке или в «Ковбоев и индейцев» на заросшем высокими сорняками дворе за домом Билли Колхуна. На мгновение ей показалось, что она даже чувствует запах своей любимой фланелевой рубашки, которую она носила в детстве, практически не снимая, пока та буквально не расползлась по швам. Рози открыла рот и издала пронзительный вопль, в точности как тогда, в детстве. Это был настоящий восторг, чуть ли не экстаз, снова услышать забытый крик и узнать, что ты еще на такое способна. Но самое главное, этот вопль заставил Рози снова почувствовать себя такой же отчаянной и уверенной девчонкой, какой она чувствовала себя в детстве, когда она считала себя чудо-женщиной, Супергерл и Энни Оукли в одном лице.
«Чудо-женщина», героиня комиксов художника Марсона, мультипликационных и игровых фильмов. Амазонка с Бермудских островов, обладающая фантастическими способностями и неуязвимая для пуль. Супергерл, супергероиня, персонаж комиксов и фильмов, двоюродная сестра Супермена. Как и он, обладает многими сверхъестественными способностями. Энни Оукли, знаменитый стрелок, в течение 17 лет выступала с цирковыми номерами, простреливала подброшенную монету, сбивала пулей кончик сигареты, которую держал во рту ее муж, и так далее.
К тому же, похоже, ее боевой клич не потерял былой силы. Ребенок снова расплакался, еще до того, как Рози перестала орать в светящуюся темноту, Причем теперь ребенок не просто плакал. Он надрывался во всю силу легких.
«А теперь, Рози, давай поторапливайся. Если малышка и вправду устала, долго она не продержится. Ей просто не хватит сил, чтобы так громко орать».
Она решительно направилась вперед, обводя взглядом темные входы в лабиринт. Потом прошлась мимо всех четырех, внимательно прислушиваясь. Вроде бы в третьем проходе плач ребенка звучал чуть погромче. А может быть, ей это только казалось. Но с чего-то ведь надо было начинать. Не давая себе времени на раздумья, Рози пошла по этому проходу, шлепая босыми ногами по каменному полу. Но буквально через пару шагов она резко остановилась, склонила голову и закусила губу. Похоже, ее пронзительный боевой клич разбудил не только ребенка. Где-то в сплетении лабиринта, из-за эха нельзя было определить, далеко или близко, раздавался дробный стук копыт по каменному полу. Ленивый и неторопливый стук. Он то приближался, то отдалялся, то вновь приближался, то затихал совсем. И это было гораздо страшнее, чем когда Рози слышала звук. Потом раздалось тихое влажное посапывание. Потом что-то похожее на приглушенное ворчание. А потом все посторонние звуки умолкли, и остался только пронзительный плач ребенка. Но и он уже затихал. Рози представляла себе Ириния. Он рисовался ей в воображении огромным зверем с ощетинившейся шкурой и массивными черными плечами, которые возвышаются тяжелым горбом над его низко опущенной головой. В носу у него обязательно должно быть золотое кольцо, как у Минотавра с картинки из детской книжки мифов. И зеленое свечение, сочащееся из стен, должно отражаться на этом кольце переливчатыми бликами. Сейчас Ириний стоит за одним из поворотов сумрачного лабиринта, угрожающе выставив вперед рога. Он прислушивается. Он ждет. Ждет ее, Рози. Она снова пошла вперед по тускло освещенному коридору, ведя рукой по стене и прислушиваясь к плачу ребенка и топоту быка. Она смотрела себе под ноги, чтобы случайно не наступить в навоз, но пока ей не попадалось ничего такого. Минуты через три коридор вывел ее к Т-образному перекрестку. Плач ребенка звучал чуть погромче с левой стороны. «Или левое ухо у меня более развито, как и левая рука», — задумалась Рози. Так что она повернула налево. Сделав всего два шага, она резко остановилась. Теперь она поняла, для чего нужны семена. В этом подземном лабиринте она была как Гретель в волшебном лесу. Только рядом не было брата, который бы поддержал ее и разделил ее страхи. Вернувшись к началу развилки, Рози опустилась на колени и отвернула уголок конвертика с семенами. Потом достала одно зернышко и положила его на пол, острым концом в том направлении, откуда она пришла. Все-таки ей было лучше, чем Гретель. В подземелье, по крайней мере, нет птиц, которые смогут склевать ее путеводные знаки. Рози поднялась на ноги и снова пошла по левому коридору. Он оказался совсем коротким и вывел ее в новый коридор. С того места, где остановилась Рози, было видно, что впереди он разделяется еще на три прохода. Она выбрала центральный и пометила его зернышком гранатового дерева. Через 30 шагов и два поворота этот коридор вывел ее в тупик. На глухой стене чернели слова, выбитые в камне. «Я бы тебе впялил сзади. Что скажешь?» Рози вернулась к развилке, подобрала зернышко и положила его у входа в другой коридор.